Так, есть три важные понятия в учении, которые называются самбандха, абхидея и прайоджана. Что означает основа самбандха, путь абхидеи, прайоджана, конечная цель или плод. Основу можно сравнить с отправной точкой. Это то место, где мы находимся сейчас. Если говорить «основа» в абсолютном смысле, это брахман, абсолют веданти. Но также в относительном смысле основа немного другая. Это наша карма, наше ограниченное положение души в сансаре, наша подверженность реинкарнации законам сансарного мира, страдания, неудовлетворенность. То есть это наша отправная точка. Плод – это то, чего мы должны реализовать, то, что мы должны получить в конце. Например, Саюджа Мукти – это слияние с Брахманом. Сарупья Мукти – это обрести такую же форму, как у божества. Салокья Мукти – обрести способность жить с божеством в одной локе. Плодом также может быть становление Тама-пурушей, Сиддха-маха-пурушей, таким как Брахман. Реализация такого уровня просветления, которое позволяет быть великим из богов, как Брахма, Вишну, Шива, творить свою вселенную, или поддерживать, как Вишну, или разрушать, как Шива. То есть достижение стадии 16 кала. Плодом также может быть седьмая земля мудрости, Джняна Бхумика, которая включает в себя вот седьмая Джняна Бхумика, седьмая земля мудрости, включает в себя обретение трех просветленных тел. Божественного тела мудрости, Джняна Дыха, подобного пространству, бесконечному пространству чистого осознавания, светоносного осознавания. Обретение иллюзорного тела в облике божества и обретение шакти, силы проявляться в относительном измерении, в любом из миров, не омрачаясь. Сиддха Дыха. Сиддха Дыха – это не просто тело, наделенное способностями, это сила проявления в относительном измерении, не омрачаясь. Говорят, что это сила, допустим, перерождаться как аватар, не утрачивая память о прошлых жизнях. Но это не просто сила перерождаться, это просто способность проецировать свое сознание в форме энергии в любом из материальных, грубо материальных миров. В мире прета, в мире голодных духов, в мире адских измерений, в мире асуров, где угодно. Это не конкретное тело. Тело – это уже следствие этой ситхи. А ситха-деха – это способность в любом из миров создать тело в облике божества. Создать мандалу, проявляться без ограничений. А вхождение в утробу без омрачений или рождение чудесным образом – это частный случай ситха-деха. И ситха-деха отличается от пранав-деха тем, что в нем есть грубые материальные элементы, полностью трансформированные или относительно трансформированные. Пранав-деха состоит из тонкой праны ума, которая присуща верхнему астральному миру. Джняна-деха вообще не имеет формы и создана из чистой светоносной ясности, с чистейшего сознания. Вот это также является плодом прайоджана, конечной точкой. И мы должны пройти путь, мы должны понять свое место во Вселенной, понять, чего мы хотим, зная об учении, структуре учения, эволюции души, и потом понять, какой нам путь предстоит пройти. Если мы не удовлетворены своим положением, у нас возникает проблема. Нам нужно другое положение. Например, если я человек, то я ограничен, я страдаю, болею, умираю, я ограничен законами Вселенной, законами физики, законами времени, пространства. То есть я очень ограниченное существо. Я не божество, не ситх, не гандхару. Я человек. Тогда вы начинаете думать. А есть ли более высокое положение во Вселенной, где есть мудрость, где есть независимость от времени, независимость от реинкарнации? И когда вы задаете такие великие вопросы, вам надо спрашивать только у мудрецов, потому что этот ответ лежит за плоскостью земного мира. Он лежит, вам не ответят на него ученые, не ответят какие-то обычные люди. Это ответит только священное писание или только мудрецы, только святые. Этот ответ лежит за гранью земной реальности. Когда мы узнаем, что такие положения есть, такие существа есть, такая реализация есть, у нас тогда возникает намерение изменить состояние дел, обрести такую реализацию, получить такую реализацию, которую имеют эти божественные существа. И вот здесь что важно понять. Нам надо просто принять, что есть более высокие миры, более высокие существа. И нам надо подняться, нам не надо утверждаться, самоутверждаться или развиваться только в том, что есть. В том эгоистичном или двойственном состоянии, которое есть. Нам надо подняться, изменять его, расти в эту сторону, в более высокую. То есть возникает проблематика трансформации, проблематика движения, восхождения. Как человек не самоутверждался бы в материальном мире, сколько бы он власти, богатства, силы, влияния не имел, но все это человеческий мир, и он как человек все равно ограничен, все равно он человек. А когда есть проблематика двигаться более высоко, то идет трансформация. Поэтому у нас есть проблематика движения от человека к садху, от садху к джняне, а к джняне к девате, от деваты к махадевате. Это определенный путь, определенное восхождение, которое мы проходим. Когда для нас этот путь вырисовывается, нам все ясно. Нам не нужно выяснять отношения с другими людьми. Не нужно делить мир на друзей и врагов. Нам нужно просто идти вверх. Каждому просто надо идти вверх. И вот когда встает проблематика такого движения, то мы вступаем на путь. И это называется абхидея. Духовный путь. То есть мы все идем по духовному пути, и те, кто идут по духовному пути, их называют саду. Духовный путь состоит, в свою очередь, из трех вещей. Воззрение, медитация или осознавание и поведение, проявление это. Джняна, дхьяна и крия. То есть все хорошо, мы поняли свою отправную точку. Мы поняли, где мы находимся. Многие люди не понимают свою отправную точку. И из-за непонимания своей отправной точки они или беспечны, или самонадеянны, или самоуверенны, или просто заблуждаются. Все дело в том, что они не определили свою отправную точку. Самбандха не определена. Это как корабль, он в океане, но у него нет навигации, карт, лоцманов, и он не знает где. Значит, он сбился с пути. То есть, если мы не определили свое местоположение, то мы всегда сбиты с пути. Причина живых существ, сансари, в том, что у них основы нет. Не определена отправная точка, откуда все начинается в их жизни. Откуда танцевать. То есть, они не определяют себя, как существа, попавшие в сансару. Как заблуждающийся атман, или как джива в теле, как бы. Они определяют себя только как человеческие существа. Это очень узкое определение, не учитывающее законы Вселенной, законы реинкарнации, законы других миров. Это как корабль плывет в открытом море, там много стран, много морей. Но капитан говорит, где вы находитесь? Мы на корабле находимся. Ну понятно, на корабле. А корабль где? В воде. Ну а дальше-то что? У вас навигация, Где вы, в принципе, на востоке, западе, на каком материке, на каком океане, а мы ничего не знаем. А куда плывете? Куда-нибудь плывем. Просто плывем. Может быть, туда поплывем. Вот, это состояние человека в неведении, состояние человечества. Это состояние современной материалистической цивилизации восходящего типа. Но не цивилизации нисходящего типа, другие цивилизации. В принципе, они основаны на понимании вселенской иерархии, на понимании эволюционного движения, на понимании обусловленности души в сансаре. Это совершенно другая эволюционная парадигма. И очень четкое местоопределение, очень четкое понимание отправной точки. В связи с этим общество обладает некой заданностью, эволюционной заданностью. У общества есть социальные институты, которые помогают душе идти от самого начального к более высокому. Например, брамачари, грихастха, ванапрастха, саньяса. Все общество работает на продвижение по пути эволюции. Это общество нисходящего типа, древневедическое общество, другие религиозные культуры. Когда каждый понимает свое место во Вселенной, даже разбойник, даже низшее существо, он легко может сориентироваться и понять свое место во Вселенной, а также легко может понять путь. Что как только мы поняли отправную точку и мы узнали конечную точку, плод, а плодом этим может быть богореализация, освобождение, всегда мы понимаем, тогда всегда есть путь, есть движение, есть эволюция. Это и есть эволюционное общество. Но, к сожалению, сейчас все это утрачено почему-то. Потому что Кали-юга сильно омрачает, святые уходят. Перерождающиеся молодые души, им сложно понимать учение. Цепи ученической преемственности рвутся, линии передачи теряются. Учение понимается недолжным образом, достижение реализации происходит у малого количества людей, а материалистическая культура наступает, теснит культуру, садху, религиозные культуры других стран, к тому же современная глобализация. Натиск потребительской культуры так силен, что процветают более материалистичные учения, не в духовном смысле более слабы, но в плане проявления материального они могут наоборот быть более сильны, более агрессивны. И тогда очень сложно понять картину мира эволюционирующего человека, эволюционирующего общества, способ восхождения. Путь не ясен, но в древних культурах этот путь был очень ясен. Вот когда встает проблематика движения по пути, мы говорим, что путь есть. Он всегда был, вот он прямо сейчас. Ничего сложного, встать на него. Сложно по нему идти, но встать ничего сложного. Достигать сложно, невероятно сложно, но встать на него, принять его, это самое простое. Это как Бог есть. Святым стать сложно, но вот принять Бога хотя бы в свое сердце, это легко. Таким же образом мы и принимаем путь. Но когда мы рассматриваем путь, он состоит из трех таких оснований. Это воззрение, медитация и поведение. Воззрение означает, что мы должны сформировать мировоззрение. В санатанадхарме. Какими глазами смотрят святые, какими глазами божества смотрят на мир, как они осознают мир, как они относятся к миру. И чтобы сформировать воззрение, ученик приходит к учителю, изучает у него ведическую философию, наставление. Настоящее воззрение он обнаруживает спустя годы, он обнаруживает, что оно не философское. То есть философия нужна. Ее нужно изучать базовые тексты, оперировать легко ими, базовыми понятиями. Но в конце концов ученик понимает, что истинное воззрение, оно вне ума, оно вне концепции. Но его очень сложно получить, если ты не практикуешь. Итак, истинное воззрение подобно бескрайнему пространству осознавания. Подобно чистому сознанию вне концепции, не снаружи, а внутри нас. И мы должны глубоко размышлять, обладаю ли я истинным воззрением, и насколько я им обладаю, насколько я в нем утвердился, что означает воззрение. О чем говорил Шри Шанкара, Шри Рамана Махариши, по крупицам собрать из разных священных текстов, из наставлений гуру, из своих размышлений, картину мира, которую имеют святые, из йога Васиштхи, из Трипура Рахаси, из Вивека Чудамани, из Аватхута Гиты, из Аштавакра Гиты. собрать по крупицам цельную картину мироздания. Это одна и та же картина, это не мозаика, это не мозаичное мышление, это очень цельная картина. Но мы должны у себя ее собрать, а затем обнаружить воззрение в самом себе. И когда мы обнаруживаем воззрение, сделана большая работа. Как обнаруживается воззрение? Вы слушали, вы читали, вы размышляли, и внезапно вы понимаете, что воззрение — это ваша естественная природа. Что ваше естественное сознание безгранично. И оно подобно небу. Тогда у вас встает вопрос, это был проблеск, а как же сделать его постоянным, сильным, глубоким и никогда не утрачивать? Если вы задаете вопрос духовному учителю, он говорит, а теперь нужно осознавание, нужна медитация. Это воззрение теперь нужно сделать своим постоянным состоянием, и для этого нужно упражняться в созерцании, в осознавании, в медитации. Нужно привыкать к воззрению, привычка к воззрению перерастает в осознанность. Тогда ученик задает более конкретный вопрос, а как именно медитировать? Тогда мастер говорит, изучай конкретные методы, применяй их. Например, есть медитация Махашанти. Ученик начинает пытаться, говорит, не получается медитация пустоты. Ум привык иметь дело с формой, ум привык разговаривать, ходить, а надо сидеть. Гуру говорит, 5000 часов высидишь в Махашанти, и ты просветленный, ты все поймешь. Но надо высидеть 5000 часов, причем не проспать, а в бодрствовании, в осознавании, не думать, в безмыслии, в восстановленном состоянии ума, когда ум ясен, когда мысли полностью остановлены, но статус осознавания сохранен в ярком состоянии. И за эти 5000 часов пройти путь от первой дхьяны до восьмой. Ученик пытается, говорит, не получается. А учитель говорит, чуть не забыл, ты же забыл концентрацию. Надо было начать не с этого, надо было начать с концентрации. Нужна дхарана. Нужно заниматься концентрацией полгода или год на точке или пламени свечи. Тогда он занимается, но у него тоже не выходит. Ему не сидится, он не концентрируется. Он говорит, в чем дело, не получается. Мастер говорит, точно, тебе вот что-то не хватает. Не хватает пратьяхары, способность уводить ум от внешних раздражителей, быть невозмутимым и пранаямы, чтобы прана циркулировала по каналам свободной, чтобы не беспокоили мирские желания, чтобы можно было концентрироваться по много часов без проблем. Нужно пранаямы. Ученик начинает делать пранаямы, но кумбака не растет 30-50 секунд, полторы минуты и все. В чем же дело? Почему? Да мастер ему говорит, нужно тело размять, асаны нужно. Нужно каналы очистить, чтобы праны вошли в центральный канал. Он делает асаны, делает пранаяму, но чего-то еще не хватает. Мастер говорит, тогда как у тебя с ямой, не ямой? Есть утечки, да. Забыли про утечки еще. Недостаточно асан. Нужно еще контролировать разные утечки энергии и вообще изменить отношение к миру. Что ж ты асаны делаешь? Пранаяму делаешь, пытаешься концентрироваться. А к миру отношение не поменял. Яма не яма нужна. Сам тоже. Быть всегда удовлетворенным. Ты как, удовлетворен? Не всегда. Есть непривязанность к материальному. Ахимса, Астея, Париграха, Сати, Брамачари. Насколько ты Брамачари? Шаоча, чистота. Насколько ты чист в мыслях? Насколько в речи чист? Насколько в уме чист, в словах? Сантоша, Сватхьяя. Насколько ты тексты изучил хорошо? Тапасе, насколько ты готов к аскезе? Ишварапранитхана, упование на Бога. Насколько ты веришь в Бога? В абсолют, в прибежище, в святых. Как у тебя установлена связь древо-прибежища с избранным божеством? Как у тебя вера? Сильна ли твоя вера? То есть, казалось бы, мы получаем очень великое воззрение, слушая Адвайту, и пытаемся его применять, а затем понимаем, что нам не хватает многих дополнительных условий. Мы должны взять пониже. Где-то мы находим свое место. То место, в котором дхарма начинает работать, воззрение и путь начинает работать. И у каждого это место свое. Допустим, кто-то... То есть невозможно говорить сразу самадхи. Самадхи — это воззрение, но в относительном измерении, в поведении мы должны понять, как нам подойти к этому самадхи. Самадхи — это такая птица, которая не даст себя ухватить за хвост быстро. И вот для этого в духовном пути есть поведение. Поведение — это то, как именно вы выстраиваете стратегию духовного пути, как себя ведете в относительном. Поэтому третий раздел духовного пути — это крия. Что делать именно? Как делать? Что делать? Какие условия? И вот когда речь идет о том, что делать, мы выбираем конкретную стратегию духовной жизни, конкретную систему практики, конкретного мастера, конкретную школу, конкретный способ практики, конкретный метод. Например, когда мы практикуем осознавание, осознавание просто так сложно зародить, нужен метод. И тогда ученик говорит, вот есть метод, намерение, санкальпа, установка сознания. Его еще называют вайшнави мудра. Вот если ты начинаешь практиковать санкальпу от простого сложного, от одного к другому, все 10 проходишь, ты получаешь способ созерцания. Если ты начинаешь санкальпы сон, затем переходишь к тому, кто видит сон, атмавичари, через некоторое время атмавичара раскрывается как пространство осознавания. Через некоторое время пространство осознавания раскрывается как божественное величие. Через некоторое время божественное величие осознается как нисходящее, дарующее тебе благо, благодать, шактипатху, мудраху. Через некоторое время это нисходящее благо перерастает в светоносность, которая изливается в тебя. И через некоторое время она перерастает в видение мира, подобное чистой стороне, в единый вкус. Через некоторое время все это перерастает в полное единство с умом. Это путь развития сознания от простых к сложным санкальпам. Наконец ты доходишь до единого вкуса, до полной недвойственности. Это способ работы через раздел праджни-янтры, созерцательной работы, от простых санкальп к сложным. Или если ты практикуешь шамхави мудру отдельно, или путь божественной гордости отдельно. Это конкретные действия для созерцания. Так путь состоит из воззрения, медитации и поведения. Или когда мы говорим о поведении немого, поведении безумца, поведении собаки-свиньи, это все разные способы строить свои отношения с миром. Итак, наше воззрение перерастает в созерцание. Наше созерцание перерастает в способ отношений с реальностью, с миром, со Вселенной, друг с другом. Кроме этого, в поведении также есть конкретная, например, этика, принципы соблюдения махавратам, 14 коренных обетов или принцип единой самайи. Это все поведение на духовном пути. И мы должны понять, как строить свои отношения с миром, с другими людьми, если мы решаем воплощать духовный путь, строить нашу духовную жизнь по этим законам. И вот когда у нас есть воззрение, есть умение созерцать и умение строить отношения с миром, вести себя, выстраивать стратегию духовной жизни, это называют путем, где есть воззрение, медитация и поведение, джняна, тхьяна и крия. Когда мы долго идем по духовному пути, постепенно мы осваиваем разные области пути, приходят знаки реализации. Все это называют драгоценное учение. Почему учение драгоценное? Потому что оно наделяет нас чем-то очень весомым, чем-то очень важным в жизни. настолько невероятно важным, настолько весомым, что это осознается как то, что очень драгоценно, то, что ценнее всего, что есть. Поэтому дхарма – это драгоценность. Почему санга – драгоценность? Почему мы уважаем сангу? Потому что санга создает условия. Ведь учение не всегда может показать свою силу, не всегда его можно применить. Нужны условия. Почему линия гуру святых драгоценность? Потому что через них оно приходит. Когда они есть, то оно изливается, это как канал. Вот когда эти драгоценности собраны, мы имеем возможность реализовать это драгоценное состояние. Мы имеем возможность сами стать драгоценностью. Мы имеем возможность воплотить в себе и принцип гуру, и принцип дхармы, и санги, стать его живыми сосудами. Так, духовный путь состоит из трех главных принципов. И первый – это шравана. Если говорить о пути сахаджаяны, пути анутара-тантры, прямое введение в изначальную осознанность. Вот когда учитель Упанишады объясняет принцип брахмана, атмана, это шравана, это прямое введение. Манана означает ученик должен поразмышлять над этим. Если это философское объяснение, он философски должен поразмышлять. Но прямое видение высшего уровня, оно не философское, оно не концептуальное. Это как волна сознания, которая передается от мастера к ученику. И ученику уже не следует размышлять над этой волной сознания, ее надо чувствовать. И он, настроившись, смещает свое сознание в недвойственное состояние. И манана означает, ему надо убедиться, то ли он получил состояние или нет. Глубоко ли он его, сумел ли он его уловить, такое оно или нет. Манана значит устранить все сомнения в отношении недвойственного состояния. Их можно обсуждать, над ними можно думать, но само оно не интеллектуально. Наконец, нидидхьясана заключается в том, чтобы полученное состояние развивать, с ним работать. То есть мы получили некое переживание, мы поняли, что оно настоящее, то есть правильное. Мы получили подтверждение от гуру. Мы сами получили из священных писаний представление. Но теперь его надо развивать, как цветок пестовать. Добиваться неуклонного пребывания в нем. Это и есть нидидхьясана. И на пути анутара тантры, на пути адвайты, и в общем вся санатана дхарма, это сердцевина ее адвайта, путь состоит шравана, манана, нидидхьясана. Вот тот, кто сумел понять эти три принципа, понял всю дхарму. Тот, кто не сумел их понять, он не может понять, не знаю, несмотря на знание вед, знание текстов, на знание философии. И на пути анутара-тантры обычно, когда ученик готов, такое прямое введение дается, или прямое переживание приходит. И некоторое время нужно, чтобы впитать его, обдумать, поверить в него, научиться опираться на него, привыкнуть хотя бы к нему, чтобы сделать его номером один в своей душе. Сделать естественную осознанность номером один, а не ум, а не эго, а не желание, а не клеши, а не эмоции, а не рефлексию, а не оценочные суждения, а не кармические какие-то старые памяти, а не внешнее восприятие. То есть делать номер один то, что раньше не было номер один, то, что раньше никогда не чувствовалось даже не зналось о нем. Но вот это можно найти, потому что это не то, что мы создаем. Это нечто присущее нам всегда, это нечто естественно присущее нам всегда. Это нечто, чем мы владеем по праву. Это не то, что у нас нет, это то, что у нас есть. Но мы не замечали, но мы не понимали, мы не доверяли, мы не могли на него опираться. Поэтому как бы его нет. Но это есть в нас. И это состояние непрерывного бытия в Боге, в Абсолюте, состояние связи с Божественным Источником. И вот когда мы, получив прямое введение, выполнив манану, открыли его, вычленили, признали как верно и получили подтверждение, вот такая связь впервые установилась. И дальнейшая задача — просто не отвлекаться на нее, от нее, просто ее не терять, просто ее выращивать, просто делать глубже, просто отсекать все старые надежды, цепляния и страхи, делать номером один в своей душе, просто всегда за нее держаться, как за Бога. Отсекать то, что мешает ей. Просто делать гибким, соединять со всеми аспектами жизни. Делать путем, с его помощью, все, что приходит в жизни. Любые переживания, любые ощущения, мысли, эмоции, оценки, движения. И вот это называют самоосвобождение. Когда мы сами себя уже освобождаем. Это значит, наше освобождение теперь зависит от вот этого номер один в нашей душе. От осознавания естественного состояния природы ума. Освобождение приходит не откуда-то, а извне. Даже мастер не дает его вам. Он передает вам состояние. Но это освобождение приходит изнутри, от божественного, от абсолюта внутри вас. А все остальное только сопутствует этому. То есть самоосвобождение, пратимокша, означает, вы освобождаете сами себя благодаря открытию природы ума, естественного состояния бытия в атмане. Природа ума, исахаджистхити, естественная устойчивость в атмане. Естественное состояние, естественное осознавание – это все синонимы. Но мы не должны думать, что это некая природа ума, присущая нашему уму или эго, что это нечто, что мы можем сотворить, что это нечто имеет отношение к нашей относительной личности. Напротив, наша относительная личность должна покориться и раствориться в этом. Это приходит изнутри, как присущее не нам, а тому, что является нашим источником, как присущее Брахману, Абсолюту. Как то, перед чем мы должны смириться и к чему мы должны отдаться, чему мы должны поклониться, чью верховную власть мы должны признать. Но как это ни парадоксально, это и есть наша природа. Это и есть мы сами в глубинном смысле. И когда эта природа открыта, нидитьясана заключается в том, чтобы объединять все проявления жизни с ней. Все, что есть в нашей жизни, восприятие, движение, еда, сон, ходьба, объединять с этой природой. Тогда говорят, что есть 9 самоосвобождений. 3 самоосвобождения тела, 3 речи и 3 ума. То есть это у нас всего есть 9 проявлений. Не так уж много мы, как человеческие существа, можем из себя проявить. Мы можем проявить что-то умом, и это будет мирные, нейтральные или гневные мысли. 4-го не придумано. Мы можем проявить что-то речью, и это будут мирные, нейтральные и гневные слова. И мы можем что-то проявить телом, и это будут мирные, нейтральные и гневные действия. 3×3 — 9. То есть всего мы, как человеческие существа, в общем, обладаем этими 9 проявлениями. И вот именно эти 9 проявлений заводят нас в сансару, накапливают новую карму, но мы можем освободить их, очистить, если мы соединяем естественное состояние со всеми этими проявлениями. Очень важно их научиться соединять. Если мы не соединяем, не умеем соединять, то все возвышенные состояния, Бог, медитации, это где-то там, когда мы в покое, когда мы без движения, в идеальных условиях, с остановленным умом, в позе лотоса, в уединении, когда мы молчим. А как только мы начинаем действовать, все куда-то уходит. Бог уходит, наша святость уходит, наша мудрость уходит, и мы действуем подобно обусловленным душам, мы снова накапливаем карму. То есть есть разрыв между нашим состоянием и абсолютом. 9 самоосвобождений означает, что мы привносим осознанность в мысли. На фоне мыслей есть осознанность. И эти мысли постепенно признают власть этой осознанности. Они покоряются ей. Мы привносим осознанность в слова. И постепенно слова становятся покорны осознанности. Слова становятся неважными. игровыми. Не важно, что говорить ситху. Это людям очень важно, что говорить. А один святой писал, да, слова Аватхута, они подобны лепету, безумца. Они подобны слухам о далеких событиях. Потому что слова изначально свободны. За ними нет реальности в словах. Реальность есть за словами, в осознавании. Так же, как не важно, о чем думать, не важно, что думать. Мысли являются игрой, радужными разводами на поверхности сферы осознавания. Это люди придают большое значение мыслям, потому что они отождествлены с мыслями. А мысли просто являются игрой, за ними стоит светоносная основа Абсолюта. Как единая сфера, а мысли — это радужные разводы на поверхности сферы. Также не важно, что делать в абсолютном смысле. Очень важно для людей, что делать. Но действия также являются игрой. Игрой естественного состояния. Но в каком случае они будут игрой? Только в том случае, если осознанность привносится в действие. Если осознанность привносится в слова, если осознанность привносится в мысли. Тогда все наши 9 проявлений являются естественной самосвобождающейся игрой Абсолюта. Они больше не связывают душу. Тогда свет Абсолюта проявляется играючи в этих 9 проявлениях. И тогда жизнь для садху перестает быть кармой, перестает быть связывающей судьбой, она становится игрой. Он становится божественным игроком мироздания, таким как Кришна, как Рама, как Васиштха, как Нарада. Реализация — это не есть состояние кармы, это не есть состояние причин, следствий. Это состояние игры. Но играет не эго, обусловленный души человека, играет абсолют в теле человека. Только один игрок есть, и это Бхагаван. То есть мы не можем реализовать принцип лилу, не будучи единым с Бхагаваном. Это невозможно. У эго не может быть лилы. Эго может вообразить, что это лила, а это будет карма. Но Бхагаван, абсолют, единственный игрок. Но когда состояние самоосвобождено, и мы пребываем в осознавании, то такая лила становится жизнью садху. Когда мы рассматриваем карму как игру, отношения как игру, страдания как игру, наслаждение как игру Бога, мы живем в полностью преданном состоянии Абсолюту, когда все отдается только Богу. Это не наша игра, игра Бхагавана. То есть, если мы едины с Ним, то и мы тоже участники этой игры. И наша тоже тогда. При условии, что мы все отдаем каждую секунду Богу. Каждое переживание. Вот если вы отдали Богу, это лила. А если не отдали, сказали, а вот это я себе оставлю. Все, лила закончила. Если вы мысль отдали, значит, все ваши мысли это лила. Если вы слова отдали, значит, все слова лила. Если вы результаты действия отдали Богу, не присвоили, это лила. Но как только ум начинает присваивать, карма. Лила заканчивается, начинается карма. Поэтому Бог может сказать, лила моя, а карма твоя. Если хочешь присваивать, присваивай, но карма твоя.
Ooh.